Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала.
Вот и наступили долгожданные теплые денечки. Солнышко припекает, травка зеленеет, а это значит, что наступает пора летних музыкальных фестивалей. Сегодня я пригласил к себе в уютную студию основателя одного из старейших музыкальных фестивалей в Санкт-Петербурге. Пообщаемся про артистов и, конечно, организацию фестивалей с точки зрения бизнеса. В этом выпуске я хочу протестировать одну новую фичу, которая, я уверен, вам точно понравится. В конце передачи вы услышите минутную нарезку из следующего выпуска. Так вы будете понимать, чего ждать целых две недели. Сделать такой анонс порекомендовал мне мой друг и слушатель подкаста Евгений Беличко. Жека, спасибо за наводку. Ну а теперь переходим к новому выпуску. Приятного прослушивания.
6 и 7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге на площадке Севкабель пройдет фестиваль «Стереолето». Вот уже 18 раз в наш город привозят артистов со всего мира. И все 18 лет организация мероприятия ложится на плечи основателя проекта и его команды. И сегодня этот основатель здесь, в студии подкаста «Деловая библиотека». Илья Бартнюк, основатель фестиваля «Стереолето», первый продюсер Ленинграда и группы «Кирпичи», а также других событий и артистов в Петербурге, создатель агентства «Светлая музыка» по организации фестивалей и других мероприятий. Илья, привет!
Привет!
Все ли корректно я перечислил?
Я всегда прошу, чтобы меня представляли как деятель культуры, так как я все-таки занимаюсь в первую очередь культурой, а во вторую очередь бизнесом и всеми другими сопутствующими вещами.
Ну и чем же сейчас ты занимаешься? Вот 18 лет, мы еще поговорим, вернемся к этому периоду, но вот on the age, что у тебя сейчас?
Сейчас я занимаюсь одним из самых, наверное, больших и важных проектов в моей жизни, который должен состояться 26 июня этого года. Мы открываем вместе с Денисом Рубиным, бывшим директором «Эрарта-сцены», моим хорошим приятелем, и он тоже занимается концертами. Мы открываем с ним большую концертную площадку под названием «Клуб-фестиваль Морзе», которая будет вмещать в максимальной конфигурации 3500 человек, в такой в конфигурации малой примерно 1500, плюс там будет еще ресторан. И также мы хотим там сделать поп-ап-ресторан.
И все это в Севкабеле, новый?
Да, это будет Севкабеле. Мы арендуем часть вот этого большого цеха. Сейчас там идет стройка уже третий месяц. И, в общем, такой большой, амбициозный, грандиозный проект. У меня таких больших проектов еще не было с точки зрения количества задействованных денег, людей и всего остального.
Какое имя у этого детища?
Морзе.
Морзе.
Клуб-фестиваль Морзе. Очень нам нравится слово «Морзе», плюс это связано с морем. Ну и вообще, как звучит как «Морзе», только звонче.
Я так понимаю, что «Стереолето», твой фестиваль, этот, который сквозь года идет, он также будет на этой же площадке?
Да, фестиваль «Стереолето» мы первый раз тоже делаем в Севкабель-порту. Там будет 5 сцен, одна из сцен будет как раз в «Морзе». И еще будет 4 сцены, самая большая будет, наверное, 7-8 человек на улице.
И что посетителям фестиваля ждать в этом году?
Артистов я перечислю не всех, потому что их больше 50. Но вот из таких главных культовых это группа Ragged Bone Man. Это современный соул-исполнитель, который все его знают по его там, хиту Human. На самом деле у него очень много других прекрасных песен. Я считаю, что из современных исполнителей соул это самый такой самобытный, самый интересный. И вот, кстати, он недавно вышел очень, на мой взгляд, классный сингл вместе с Кальвином Харрисом. Это такой продюсер электронный, очень здорово сделанный, спродюсированный. У него очень крутое живое выступление. Я видел его выступление, и мне очень понравилось. Я считаю, что это будет очень такое мощное. Ну и кто слышал, то это уникальный голос. Он такой восходит к традициям такого крунерства, на самом деле, исполнителя еще там 60-х, 50-х годов. При этом современные подачи им очень модные, очень-очень здорово сделаны с аранжировками. Это очень здорово звучит. Потом у нас будет выступать группа Son Lux. Это американцы. Играют такую, ну, очень интересную музыку, такой средний между инди-роком, авангардом. Очень-очень круто. Они в первый раз в Питере. Потом у нас выступит Аврора, певица из Норвегии. Это одна из самых, наверное, интересных и быстро растущих вообще таких имен на современной сцене, не только скандинавской уже, наверное, мировой. Есть такое понятие дива, да, то есть не просто певица хорошо поет, а что в ней есть какая-то загадка, тайна, очень своеобразная манера исполнения. То есть такая вот певица Бьорк, и вот это, ну, многие сравнивают, говорят, что это новая Бьорк. При этом, кстати, это единственный женский вокал, который прозвучал на новом альбоме Chemical Brothers последнем. То есть они ее тоже заметили. И такая есть певица Билли Эйлиш, сейчас кумир подростков. Она недавно в своем интервью тоже сказала, что когда она ее услышала, она решила, что будет петь. Из российских артистов у нас будет Мумитроль. Наконец срослось, потому что мы где-то лет 6 пытаемся. Наконец совпало. Я очень рад этому, потому что я давно хотел пригласить их на стереолето. Ну, хотя Илья Лагутенко в 2011 году выступал в своей группе Кета. Такой электронный у него проект был. Там у нас будет Little Big. Мне искренне нравится эта группа. Я считаю, что они, конечно, большие молодцы. То, что они сумели привлечь внимание к своему творчеству всего мира. Это, конечно, феноменальная история. Потому что до этого удавалось только группе Tattoo, группе Pussy Riot, но ни та, ни другая, в общем, это делало не с помощью музыки, а с помощью каких-то других... Да, то есть в одном случае это было такой нездоровый интерес к девушкам в форме в школьной, а в случае с Pussy Riot, ну, понятно, там это больше связано с таким их деятельностью общественной, нежели музыкальной. А здесь, в общем, на самом деле, я просто знаком с их агентом французским, он мне рассказывал, что на самом деле там 2000-е залы продаются по Европе, то есть прямо вот большой интерес. Потом у нас выступит Монеточка, потом у нас будет выступать еще такая группа Афинаж, группа Shot Paris, такие, наверное, сейчас самые главные звезды из Питера.
Интересно такой микс артистов, потому что некоторых ты называешь, они как раз такие сейчас на острие и для молодых ребят, а те, которые вот изначально ты называл, я так понимаю, что это для ценителей какой-то срез. Интересно, как ты выделяешь целевую аудиторию?
Целевая аудитория у нас очень разная, то есть возрастная аудитория от 10 до 60, а может и старше. Просто, ну, люди, которые интересуются музыкой, им может быть и 20 лет, и 50, и 60. Я слушаю музыку, например, уже лет 35-40, слушаю сознательно, собираю ее и так далее. И, в общем, мои вкусы, конечно, меняются, но при этом я с одинаковым интересом могу послушать какую-то новую певицу, которая только что появилась. И, в общем, мне нравится, могу сказать, и Монеточка тоже. Не все песни, но, ну, как бы понятно, что такие группы, как, я не знаю, там, Пошлая Молли или Монеточка или Гречка, они, конечно, не отражают моего сегодняшнего ощущения жизни, но при этом я понимаю, что это очень талантливо. И, конечно, они могут выступать, и я всегда рад, когда такие артисты выступают на стереолете. И, конечно, также какие-то артисты, которые уже зарекомендовали себя, являются культовыми. Как, например, это было у меня с группами там Sigur Rós, Uncle. Плюс у меня много достаточно артистов неизвестных, новых, из разных стран, из Румынии будет шикарная группа у нас, Карпов, Нот Каспаров, они играют такую смесь советского спейс-диска с дафт-панком, с какими-то совершенно своими такими восточноевропейскими какими-то тоже традиционными звучаниями. Из Израиля у нас будет очень крутая группа Озу Базука, такой психоделический блюз-рок.
Скажи, а вот с точки зрения бизнеса, фестиваля, как привести зарубежного какого-то артиста? Вы заключаете с ним договор и вы оплачиваете какой-то аванс, как это происходит?
Именно так и происходит, заключаем договор, оплачиваем аванс.
Какие это цифры? Это
разные.
Вы им платите там 30% или 50% платить.
Как,
это вот всех... абсолютно как договоришься.
Да. Ну, у некоторых есть свои правила. В основном это 50 на 50. Иногда бывает там 30, 30 и 40. По-разному. Но в основном 50 на 50.
Ну, раз ты проводишь этот фестиваль уже 18 лет, наверняка он прибыльный. И основная прибыль, она идет от входных билетов или ты привлекаешь спонсоров откуда?
Билеты — это примерно 50%.
Даже не от прибыли, а именно
ты,
от...
Ты говоришь про доходную часть. Да, доходная часть фестиваля — это билеты и спонсоры. И это примерно сопоставимо. И какая-то часть еще культурные фонды, институты культурные, консульства. Город немножко нам денег дает. Ну как, не немножко, но в общем объеме фестиваля это не очень большие деньги. Ну, мы сдаем в аренду еще места для фудкорта, но это там немного.
А то, что 18 лет, эта цифра, она дает вам более короткий путь к спонсорам?
Да.
Сейчас гораздо проще, чем было тогда?
Конечно. Ну, то есть, на самом деле, лет 6 нам попроще уже, 7. До этого было тяжело.
В какой-то момент я заметил, что перед словом «стереолето» появилось слово «Тинькофф». Раскрой тайну, они...
Никакой тайны нету, есть просто такой тип спонсорства, как титульное спонсорство. И, в общем, для меня это возможность привести не одного большого артиста, там, а двух или трех. Вот, вот, собственно, и все. То есть я к этому отношусь как к такому разумному компромиссу. То есть раньше я мог себе позволить... одного артиста большого, а сейчас могу двух-трех. В прошлом году вот у меня, например, были и Франц Фердинанд, и Скоу Пушер, и Милки Чейнс и так далее. В этом году тоже. То есть это просто позволяет нам улучшить лайн-ап, увеличить количество иностранных артистов и улучшить инфраструктуру. Никакой в этом нету кому-то мы продались или кто-то мне чего-то говорит. Фестиваль как был независимым, так и остался независимым. Достаточно много фестивалей. Это практика общемировая. Например, фестиваль Primavera Sound, очень известный культовый фестиваль в Испании, где выступают и Radiohead, и Nick Cave, и все. Он там Estrella Primavera Sound. Опенер.
Estrella в смысле чипсы или Estrella?
Estrella — это у них самая крупная пивная компания. Как чипсы тоже есть Estrella, но основное это Estrella, это как у нас Балтика. Ну и так далее. То есть достаточно много фестивалей, которые имеют титульного спонсора. В Москве главклуб долгое время назывался Yota Space Club. Поэтому я, в общем, к этому отношусь абсолютно нормально. Смысл фестиваля не изменился. Он как был крутым, как были крутые артисты, так и осталось. Я
поним... Но он не сильно желтеет?
Нет.
Окрашивается?
Если говорить про сам фестиваль и представленность Тинькова там, он, кстати, представлен очень скромно и очень лаконично и изобретательно. Даже меньше, чем другие спонсоры, гораздо менее значимые с точки зрения их статуса. На самом деле, это уже не первый опыт. Первый год они были 3 года назад просто спонсор генеральный. И в прошлом году они предложили вот попробовать так. Ну, попробовали, в общем, нормально.
В одном из интервью я прочел, что в армии ты с приятелем записал альбом, а позднее работал с Тиньковым в его компании Shock Records. Можешь...
Не так.
Немножко сказать, поправить, как все было, так. Да.
В армии мы записали альбом, даже придумали, это была как группа называлась «Паноптикум». Альбом назывался, забыл, что-то связанное с ночными, со сновидениями, что-то такое, искусство сновидений или снов. Ну, он такой был под влиянием, с одной стороны, группы «Аквариум», кино и так далее. То есть все, что мы тогда слушали, любили.
Русский рок вы записывали?
Это не русский рок. Тогда не было даже такого понятия русский рок. Это оно появилось сейчас уже. Ну, в смысле, в 90-е. Тогда не было понятия русский рок. Тогда были группы кино, зоопарк, странные игры. Все их слушали. Это было самое крутое, самое модное, самое вообще... И русский рок слова тогда не было. К сожалению, альбом не сохранился. Кстати, я сейчас подумал, где он может быть, у кого, моего приятеля одного, которого я подарил, и он, по-моему, до сих пор держит эти кассеты.
Слово «Тинькофф» откуда там появилось? Там-то.
Где?
Ну, то есть, как ты начал работать вместе? Ты в Shock Records, я правильно понимаю?
С Тиньковым я познакомился в 96-м году. По-моему, случайно мы с ним где-то познакомились. Просто где-то в клубе, по-моему, «Планетарий». Ну, мы так через кого-то были знакомы, и он тогда очень увлекался музыкой. Я ему дал послушать группу Chemical Brothers, про которую он ничего не знал. В общем, он мне предложил, давай сделаем рекорд-лейбл, будем выпускать артистов. Я подумал дня три, сказал, давай. Вот, и, собственно, Shock Records компания. Ну, так у него все магазины назывались, там Техношок, Мьюзик Шок. И, собственно, вот я начал этим заниматься.
Тогда появились Ленинград и кирпичи?
Сначала были кирпичи, потом Ленинград. Ленинград — это уже с моей подачи появился, да. Мы подписали с ними первый контракт. Это был первый в истории вообще их контракт. Я был продюсером первого их альбома под названием «Пуля». Потом был кризис 96-го.
Он также коснулся их?
Полностью, он всех коснулся. Тот кризис коснулся всех.
Это когда доллар с 6 там улетел?
Да, накрылось все. И я тогда, ну, можно сказать, прекратил существование компании Shock Records. Но через год мне компания Gala Records, это крупная московская компания, которая является представителем EMI, сейчас они Warner представляют в России, они мне предложили работать у них директором по артистам репертуару. И так получилось, что я стал работать с теми же артистами, потому что они подписали как раз контракты с Ленинградом и с кирпичами, и еще там с некоторыми артистами. То есть, по сути, я продолжал заниматься теми же артистами, только уже большой компанией. И я был исполнительным продюсером еще трех альбомов группы «Ленинград».
Насколько комфортно тебе со Шнуром работалось?
Ну, в тот момент он не был, вообще его никто не знал. То есть я занимался тем, что я пытался каким-то образом продвинуть, рассказать всем, что вот такая классная группа, пытался поставить трек хоть один на радио и так далее, и так далее. То есть, и было это непросто. То есть сначала вообще никто, особенно в Москве, в Питере еще как-то так уже публика, она, ну, все ходили на концерты, все понимали, с Москвой там какое-то время заняло, чтобы они стали как-то туда ездить, давать концерты там и так далее. В чем его гений заключается? В том, что он заранее все знает и все понимает и все просчитывает. То есть вот это вот все, что происходит, это абсолютно четко продуманные маркетинговые...
Это все, это касательно его творчества или мира, или что именно?
Нет, творчество, ну как, творчество нельзя продумывать. То есть оно как бы возникает, он, конечно, очень талантливый человек и все такое. Я имею в виду все, как это подается, начиная от названия группы до... того, как это все должно быть представлено визуально, на сцене и так далее. То есть в этом плане он, конечно... Я круче не встречал людей вот с точки зрения понимания всей картины, как все должно происходить. И тогда уже было понятно, что через какое-то время ему вообще никто не нужен будет. Никакие ни лейблы, ни продюсеры, никто. Но я перестал ими заниматься, потому что я, в принципе, ушел из компании этой Gala Records. Мне просто неинтересно уже. То есть... Ленинград уже сами по себе как бы стали существовать. Вот. Я с ними съездил в два тура в Америку, тогда один из которых я, можно сказать, организовал. Ну и занимался вот этими альбомами. Не, мне было это интересно с точки зрения вот такого опыта. Я занимался там всем, вообще начиная от того, как правильно там сделать полиграфию, все, до того, как клип, да, например, там вот на «В небо» это... Тоже я нашел там, кто его будет снимать, как его снимать. Я его поставил на MTV потом и так далее. То есть, ну, в общем, какой-то такой толчок я группе дал. Чем я горжусь? Тем, что та группа, которую я, можно сказать, открыл, стала самой популярной группой в России. Мне это льстит, в общем. То, что я с этого ничего сейчас не зарабатываю, это было понятно изначально. Вообще шоу-бизнес, рекорд-бизнес в России так устроен, что даже те люди, которые... придумали и вложили деньги и так далее, например, Лёня Бурлаков.
Строили фундамент.
Лёня Бурлаков, который, собственно, без него не было бы группы «Мумитроль», и он свои деньги, он продал квартиру, чтобы записать первый альбом. И он, в общем, ну, наверное, он получает с этого альбома там какие-то дивиденды небольшие, но я думаю, что это все копейки, а это вообще ничего. То есть он уже там лет 15-20, ну, 15 он не работает с Ильёй. В России это вот 100% верна формулировка про артиста, которого куда ни поцелуй, везде у него задняя часть тела, а не передняя. И нельзя в этом обвинять артиста, потому что артист так устроен. Он всегда хочет лучшего, лучшей жизни, да. И как бы в какой-то момент его, естественно, перестает устраивать то, что... Как с Земфиры с музыкантами, да. У нее все музыканты, которые с ней сначала играли, она в какой-то момент выгнала всех, вообще всех, потому что... Не то, что выгнала, рассталась с ними... Потому что, конечно, она уже, уровень ее совершенно другой стал, музыкальный, мышление и так далее. Ее просто физически не устраивали те музыканты, которыми она начинала. И в этом нет ничего... Ну, то есть, я не считаю, что это предательство. Хотя мне более близок подход такой, когда вот группа начинает вместе, и они вместе растут, как с группой «Кино» было, да. То есть, вот у них было всегда вот 4 человека вот эти, и они так так и остались в вечности.
Ну, я из таких известных русских групп слушал активную группу «Ария», и вот в один момент, когда Кипелов стал Кипеловым, ты что-нибудь об этом знаешь, как развивается их
судьба? Я, к сожалению, или к счастью, эта музыка для меня является такой, ну, я вот вне этого, я не слушаю тяжелую музыку, не слушаю металлическую музыку, поэтому я ничего не могу в этом сказать. Хотя готов признать, что у него уникальный голос, который, в общем, даже меня иногда пробирает с точки зрения вот такого вокализа. Хотя мне не нравится его творчество, я могу сказать, что мне, ну, мне в принципе не нравится хард-рок. Я скорее к этому как Бивис и Батхед отношусь.
Несколько лет назад я летел на фестиваль Сиит в Будапешт. И в Пулково встретил, просто в зале вся группа «Ленинград» сидела, Шнуров и все остальные, Трубач. И на тот момент еще девушка была с ними. И меня удивило, что они сидели на соседних креслах. Это вот тот же эконом, то есть они абсолютно не парятся.
Сейчас я думаю, что они парятся уже, потому что...
Ну, это было буквально вот 3 года назад.
Дело в том, что здесь надо понимать, что группа «Ленинград», она из андеграунда появилась. То есть это группа, которая прошла путь от группы, которая выступала для 30 человек в клубе «Грибоедов», где я с ними как раз и познакомился. И первый концерт, который я им сделал, стоил $500. И они были ошеломлены такой гонораром. Это была там частная вечеринка. Поэтому они прошли полностью этот путь от, в общем, неизвестной небольшой группы, поменяв 2, даже 3 раза состав практически полностью на своем. Ну, не полностью, у них несколько человек, костяк группы, он всегда сохранялся, 3 там, кроме Сергея. И они дошли до вершины. Это, конечно, круто, потому что это больше никому не удавалось в истории российского шоу-бизнеса, опять же, кроме группы «Кино». Но тогда она очень быстро взлетела и, соответственно, очень быстро прекратила существование, потому что погиб Виктор Цой.
Наверняка сейчас уже спустя столько времени, когда ты делаешь фестиваль, у тебя есть свое видение, огромный опыт, но ведь есть какие-то мировые тренды, ты наверняка путешествуешь. На какие фестивали ты также смотришь и откуда можно что-то привнести?
Я каждый год, да, посещаю несколько фестивалей и... Все время стараюсь, конечно, найти что-то для себя новое. И там, где возможно, даже прошу провести меня там бэкстейдж, посмотреть. Вот в прошлом году я побывал на таком фестивале Mad Cool в Мадриде. И вот некоторые вещи, которые я там увидел, я вот хочу даже в этом году попробовать ввести у себя.
Они чисто технические? Или
они технические, и, ну, в основном это какие-то технические вещи, связанные с инфраструктурой фестиваля, потому что как бы в каждой стране, в каждом городе свои рынки. Вот у нас есть город Хельсинки, у нас есть, да. У всех. Он находится там в 300 километрах от Петербурга. Там совершенно другой рынок музыкальный, вообще другой. В Эстонии, в Таллине совершенно другой. В Киеве совершенно другой, в Риге и так далее. Нет, конечно же, я всегда смотрю, мне очень интересно каких-то новых артистов посмотреть. И я каждый раз открываю для себя каких-то артистов новых. Или какие-то мне нравятся, я их знаю, но вот я первый раз их посмотрел. Но составление лайнапа это для фестиваля такой очень... Путь сложный, долгий, там очень много факторов завязано, какие у тебя есть возможности финансовые, какие есть временные возможности, потому что артисты, если это какой-то викенд в июле, там условно, у них там 50 предложений на этот викенд, и стереолета точно не делает самые лучшие предложения.
Ну а касательно вот этих технических фишек, можешь какой-то раскрыть, которая прям, вау, ничего себе, такого еще не было?
Все. Ну, как бы я же начал делать фестивали, когда фестивалей никаких не было здесь вообще.
Ну, вот
все, что у меня происходит...
Что сейчас будет, то, чего не было.
Ну, я не буду это говорить, потому что как раз я хочу, чтобы это было сюрпризом. Вот я хочу
это сделать. Чтобы этого не было на ВК-фесте.
Этого не будет на ВК-фесте.
Опять же, несколько лет назад я был еще на другом фестивале, он совершенно другой направленности, Tomorrowland в Бельгии. Электронная музыка, и там я был настолько шокирован подходом к браслетам входным. Сам фестиваль проходил где-то в середине лета. В феврале 200 тысяч билетов были раскуплены буквально за 20 минут. Я перекупал у другого человека, который прислал мне браслет из Москвы. Он был именной, это была коробка, которая при открытии светилась. И там был кожаный браслет, очень красивый такой элегантный аксессуар. И была металлическая штука с логотипом.
Да, RFID.
Когда я зашел на фестиваль, и, ну, как бы здорово, что там RFID-метка, ты прикладываешь, заходишь, ничего необычного. Но на орнаменте кожаного ремешка было сердечко. Ну, я смотрю, ну, просто узорчик, ничего особенного. Оказалось, что нужно было онлайн зарегистрировать свой браслет, подключить Facebook онлайн. И на фестивале вы просто подходите к человеку, который вам нравится, прислоняете два браслета, нажимаете этот лайк, и автоматически обменивать запросами добавления в друзья. Меня это просто шокировало, насколько это так социабельно. Это очень впечатляет.
Это не шокировало, это почти все фестивали, у них уже давно имеются такие возможности. В принципе, они все несложные, их можно сделать и здесь, просто это никому не нужно. Мы еще первый раз лет 6 назад пытались, тоже думали сделать вот такую систему RFID, но когда мы поняли, сколько это займет вообще денег, времени, сил.
Игра не стоит свеч.
Абсолютно. Я не знаю здесь фестивалей в России, которые это используют. Я думаю, что это не нужно. Может быть, и скорее всего, когда-нибудь мы дойдем до этого.
Готовы ли люди платить 20 тысяч за вход пока?
Нет, 20 тысяч никто вообще не готов. Mm. У нас стоит вход там 2,5, и то там какие-то типа вот так дорого. Извините, ребята, у нас в день 25 артистов. Вы поделите 2500 на 25 артистов. Дорого это или нет? Учитывая, что иногда в кино билет стоит там 400-500 рублей. Я считаю, что как бы вот ты здесь живешь, если ты здесь делаешь фестиваль, то делай тогда так, как вот позволяет тебе делать наша реальность. Но мне очень нравится, я считаю, что у нас один из лучших лайнапов вообще по России, по артистам. И мы планку эту держим уже 18 лет.
Фестиваль Alpha Future Peak. Это скорее, насколько мне известно от людей из банковской сферы, это скорее имиджевый проект Альфа-банка, который будет окупать себя в лучшем случае лет 5, а то и больше. И я полагаю, что у вас нет такого безлимита с банком за спиной, и вы гораздо более учтивы к расходам. Вот такой вопрос для организатора фестивалей. Он довольно широкий, но ты можешь ответить, как считать нужным. Как организовать успешный, прибыльный фестиваль в России? Вот есть какие-то столпы, которые вот ты спустя 18 лет вот точно уяснил?
В любом бизнесе важно, чтобы доходы превышали расходы. Ровно такая же история, она важна и в фестивале. Как это сделать? Совершенно разные способы это делать. То есть тебе нужно найти достаточное количество денег спонсорских, нужно продать достаточное количество билетов и совместить так, чтобы у тебя, в общем, ну да, расходы не превышали доходы. В общем, ничего сложного в этом с точки зрения постановки задач нету. С точки зрения достижения, конечно, это дико сложно. И не всем это удается, потому что, ну, это как бы такая же сложная, серьезная история, как любой другой бизнес. Мне, наверное, легче, потому что, во-первых, уже большой опыт. Во-вторых, все-таки, наверное, я не ошибусь, если скажу, что прямых конкурентов у нас так и не появилось в Питере. В отличие от Москвы, где есть несколько фестивалей с похожей направленностью, с похожей аудиторией. Ну, не знаю, там брать тоже Bosco Fresh, там Пикник и даже Дикая Мята. Вот это они, в общем, все-таки плюс-минус. Боль фестиваль сейчас. То в Питере, в общем, в этом плане как-то все распределено. То, что ты сказал по поводу Alpha Future People, да, это абсолютно это проект банка. И я думаю, что он сам по себе вряд ли будет существовать когда-нибудь. Мне так кажется. Потому что спонсоры другие, они, конечно, там присутствуют, но они не дают столько денег. Там, то есть Альфа, понятно, что это как титульный спонсор, он главный там. И другие туда, титульный спонсор уже войти не могут. И я слышал о том, я не знаю, насколько это правильная информация, что, в общем, уже есть сомнения, проводить ли дальше этот проект, потому что вариантов, что он станет самостоятельным коммерческим проектом, что-то как-то там никто не увидел спустя 3-4 года.
Ну вот. Да, там привозят прям совсем суперзвезды, и даже страшно представить, какие у них
гонорары. Знаю, какие у них гонорары. Я знаю детально, какие у них гонорары, потому что, в общем...
А можешь озвучить, какие вообще суммы?
Полмиллиона. Есть суммы, полмиллиона евро с самолетами, которые еще там стоят 100 тысяч.
Как райдер,
да,
джет?
Да.
Полмиллиона евро за выступление?
Да, есть, там были артисты, которым платили полмиллиона. Я знаю таких там.
Неплохо. Тебе наверняка хочется иногда пригласить каких-то таких гранжевых музыкантов, которых совсем никто не знает, но ты наверняка, ну, мне так кажется, что чтобы привлечь массово людей в нашем городе, нужны все равно какие-то, нам нужна монеточка, мумитроль. Так вот, где здесь соблюсти эту грань между этими андеграундом и гранжем и не свалиться в эту дичайшую попсу?
В попсу я вообще не сваливаюсь, потому что мне неинтересно.
Попсу в плане популярные артисты, которые все знают.
Дело в том, что у меня нет критерия выбора исключительно, чтобы этот артист был популярен. Иначе бы я приглашал, наверное, Лободу, певицу. Но я ее не буду приглашать, потому что мне не нравится. Я даже, ну, как бы я не очень знаком с ее творчеством. А то, что артист, например, такой, как, предположим, Massive Attack или Sigur Rós, то, что они супер артисты и известные, а хуже они от этого не становятся, так же, как группа Radiohead. Конечно, мне нужны известные артисты, нужны хедлайнеры, но эти хедлайнеры, они для меня не менее важны, чем группа Say Yes Dog из Люксембурга, которая дико крутая, она не популярная вообще, но с точки зрения шоу, подачи, я считаю, что это мощнейшая история. Поэтому я на протяжении всего этого времени, наверное, один из немногих фестивалей, который может себе позволить привозить процентов 30 артистов вообще неизвестных, если не 50. Ну вот будет там, ну, штук 15 артистов, которые вообще, может быть, никто никогда не слышал. Но это дико крутые артисты. И вот все придут и просто их полюбят.
То есть ты выбираешь тех, кто фактически нравится тебе?
Конечно, все артисты так или иначе мне должны нравиться, иначе зачем мне их приглашать? Это все-таки мой фестиваль. Но я, конечно, предполагаю, что эти артисты понравятся не только мне. То есть есть какая-то музыка, которая, ну, не только мне там нравится, но она очень узкая. Я понимаю, что, может быть, там всего человек 20 есть в городе, или 50, или 100, которым это нравится. Но есть и много артистов, которые нравятся мне, и которые потенциально могут понравиться достаточно большому количеству людей.
Среди мероприятий светлой музыки твоей компании я увидел фестиваль крафтового пива. Почему ты решил взяться за это, и как такого рода мероприятие, которое отличается от музыкальных фестивалей, попало в твой список?
Ну, мне понравился, это тоже было некое такое вдохновение. Я был на Tallinn Music Week. Я каждый год езжу на Tallinn Music Week, такая конференция, шоу-кейс-фестиваль в Таллине. Это такой фестиваль, там не только музыка, там и урбанистика, и различные креативные индустрии и так далее. И вот года 4 назад там одновременно с этим фестивалем еще был вот фестиваль Tallinn Craft Weekend. То сходил, мне очень понравилось. Я для себя, можно сказать, открыл этот мир крафтовых пивоварен, этих людей, безумно увлеченных то, чем они делают, очень интересных, они об этом готовы часами рассказывать. И вот я здесь решил это сделать. И у нас получился такой фестиваль, это фестиваль не только крафтового пива, на самом деле, там и еда у нас присутствует, и крафт-бизнес, там у нас такие, например, есть панели, где крафт-сторис, да, то есть рассказывают различные предприниматели о своих историях успеха, например, там Укусно, такие ребята, которые делают сербские плескавицы, там люди, которые бары открывают, то есть из разных сфер бизнеса рассказывают свои истории. И, ну, такой получилось фестиваль, который открывает, то есть как вообще все, что я делаю, это на самом деле все очень просто. То есть я что-то увидел, мне это очень понравилось, у меня возникает безумное желание, чтобы другим людям это тоже понравилось. То есть я вот такой человек, я какую-то музыку услышал, я очень хочу, чтобы ее тоже многие услышали. Я там вот, это примерно как диджей-сет, когда играешь, да, вот ставишь песни, которые хочешь, чтобы все услышали. Здесь то же самое примерно. Но эта тема очень благодарная, потому что она актуальная, модная, она развивается. Я нашел таких единомышленников, это крафтовая пивоварня Brew Division, которые помогают мне как раз во всех коммуникациях с крафтовыми пивоварнями. Они такие эксперты, потому что я не являюсь экспертом в крафтовом пивоварении, но я знаю, как делать фестивали. Вот мы сделали, и вот сейчас уже будет второй раз крафт-эвент, и я думаю, что будет 4-5 тысяч человек у нас Все места мы продали достаточно быстро, у нас там 80 пивоварен участвует. И с точки зрения, кстати, бизнеса, он проще, потому что там нет расходов на артистов больших, да, и так далее. То есть все там более...
Лайнап понятен.
Лайнап понятен, да. Ну, хотя у нас там музыкальная программа тоже достаточно интересная. Группа Биртман, Запрещенные барабанщики, Junkie от Storytellers и группа, и Вася Вэй из Кирпичей.
Ну, а то, что он такой более понятный, не нужно заморачиваться с лайнапом, есть какое-то вот это спокойствие и расслабление, когда ты делаешь что-то с едой и с пивом?
Нет, спокойствия и расслабления нигде нету. Здесь его нет, потому что мои бывшие партнеры, с кем я делал этот фестиваль Craft Weekend, который изначально назывался Craft Weekend, я предложил это делать таким ребятам, Квакин. Они, у них есть бар, ресторан, а потом в какой-то момент разошлись 2 года назад. Но они стали вести себя, мягко говоря, не очень порядочно. То есть мы разошлись, я предложил им как-то решить вопросы с именем совсем. И они почему-то вдруг решили, что нет, как бы ты вообще ни при чем, имя принадлежит нам. И вообще, типа, давай отсюда пошел, а мы сейчас всем будем говорить, что ты нас все украл. И вот это продолжается уже 2 года. Они делали Craft Weekend в прошлом году, а я сделал Craft Event. Так они его специально сделали в тот же день, когда мой, чтобы мне навредить. Но навредили себе, потому что все пришли ко мне, а не к ним. А сейчас они фестиваль не делают, навредить продолжают мне. Например, сейчас они занимаются тем, что они пишут письма в налоговую, прокуратуру и так далее с такими формулировками, что нам известно, что на фестивале Craft Event будут нарушения. Прошу принять меры и так далее. То есть такой классические клеветнические письма таких бабок, которые живут в коммунальных квартирах. Причем, ладно, на меня. Там понятно, что они на меня злые, что я вот делаю фестиваль, они не делают и так далее. Но они пишут доносы на своих коллег по цеху, на тех пивоваров, которые там участвуют. Вот это, конечно, для меня необъяснимая вещь.
Обиделись ты их. А? Ты их точно обидел.
Я их...
обидел своим успехом, Илья.
Да, я это понимаю, да. Они подали на меня в суд. 2 заседания было. В смысле, не 2 заседания, было 5. Они проиграли, им отказали, потому что они придумали некий там договор липовый, на основании которого они подали на меня в суд. Им отказали, они подали апелляцию, им тоже отказали. Сейчас они 3-й раз подали. Ну, то есть это такая уже история, связанная с психологическими какими-то расстройствами, а не с бизнесом. Но я первый раз с этим столкнулся. Вот я сколько уже всем занимаюсь. У меня было 4 партнера, с которыми я расходился. Со всеми в хороших отношениях, все хорошо. Здесь вот такая история удивительная.
И
вот.
Продолжается.
Но это получается, что из 5 один раз, в общем, небольшой процент плохого расхождения с партнерами считается, да, наверное. Думаю, тебе как бизнесмену виднее, но... Так что с точки зрения спокойствия здесь не все спокойно, но я уверен, что все пройдет хорошо. Несмотря на какие-то провокации. Но мне это интересно. Я не занимаюсь вещами, которые мне не интересны. Мало того, я часто делаю эти вещи в ущерб финансовому какому-то. Например, у нас есть фестиваль «Части света», который мы делаем с Борисом Гребенщиковым. Мы уже 3-й год делаем. БГ там арт-директор, он выбирает группы. Я исполнительный продюсер. Ну, в общем, мы еще в ноль даже не вышли. Но думаю, что в этом году выйдем. Но зато то, что мы работаем с Борисом Борисовичем и делаем вместе такой фестиваль, для меня это просто очень большая, ну, радость. Мне очень нравится это делать. И, в общем, даже если мы в минусе, я для себя это считаю как некий такой культурную миссию. И все равно буду продолжать это делать, даже если мы будем в минусе.
Ну, вообще, когда делаешь какие-то творческие проекты, и за этим не всегда стоит какая-то прибыль, но творчество, польза, энергия, ну, даже подкаст мы сейчас с тобой записываем, и он не приносит мне никакой прибыли, но зато удовольствие в том, чтобы встречаться с интересными предпринимателями, авторами книг, экспертами, и расспрашивать какие-то любопытные вопросы, которые, опять же, можно показать тысячам людей. В этом есть огромный кайф, и этот самый родничок удовольствия и та энергетика, которая возвращается и приходит, она и дает удовлетворение, которое доступно без денег.
Конечно, я абсолютно согласен с тобой, и вообще вот все, чем я занимаюсь, изначально не ставило целью зарабатывать деньги, то есть это уже скорее было как необходимое условие для того, чтобы ты дальше развивался, существовал и так далее.
Деньги как ресурс.
Никогда я не начинал ни один музыкальный проект, скажем так, только для того, чтобы зарабатывать деньги. Наверное, если бы я ставил только такие задачи, я бы вообще занимался другими вещами, я так думаю. Ну, я уверен в этом. У меня были некоторые попытки еще в начале 90-х там какие-то небольшие бизнесы делать. И, в общем, они были успешные, достаточно успешные. Я помню, там иногда там зарабатывал за несколько дней какие-то достаточно большие деньги. И даже этому удивлялся сильно и так далее. То есть, если бы я продолжал в том же духе, наверное, бы я был там каким-нибудь сейчас миллионером там или что-то. У меня есть несколько друзей, с кем мы вместе тогда учились в институте. И они сейчас, ну, у них все хорошо. Но я всегда вот как бы искал путей сложные, и для меня музыка, она была всегда важнее, чем зарабатывание денег. Вот, то есть я вообще такой романтик по жизни и остаюсь им до сих пор. К счастью, наверное, нельзя сказать, к сожалению, мне это тоже нравится.
Очень светлые мысли, Илья. Ну, а в заключении нашего подкаста хотел бы, чтобы ты сказал, что в этот раз будет светлого, удивительного, и можешь, в принципе, сказать, что ты сам считаешь нужным.
Ну, я хочу сказать, во-первых, приходите на фестиваль «Стереолета», потому что вы, кроме того, что вы встретитесь со своими любимыми артистами, вы еще откроете для себя очень много новых. А это не менее важно, чем встретиться со старыми, с любимыми. Во-вторых, мы открываем клуб «Морзе» в июне, и это будет лучшая концертная площадка в городе с самым интересным репертуаром, куда я тоже всех приглашаю. У нас очень простой сайт bestclubspb.ru, легко запомнить. И, конечно же, я хочу посоветовать вот тем, у кого есть какая-то очень яркая идея, и прямо вы понимаете, что это очень хочется сделать, надо прямо сейчас брать и делать. Потому что если вы это сейчас не сделаете, кто-нибудь это сделает вместо вас послезавтра. Я просто говорю по собственному опыту. Поэтому никогда не сомневайтесь, а делайте. Если долго чего-то хотеть и долго этим заниматься, то обязательно будет успех.
Да, тот, кто копает,
тот выкапывает.
Тот выкапывает. Илья Бартнюк, 2019. Было очень приятно задавать тебе вопросы и слышать эти ответы. Желаю успехов во всех твоих начинаниях с фестивалями. И, конечно, чтобы цифра 18 превратилась в еще более значимую и также продолжалась. Потому что зачастую, в общем-то, не нужно быть лучшим в чем-то общедоступном, но если ты это делаешь многие годы и это пользуется популярностью, то, в общем-то, в этом есть отчасти свой успех.
Спасибо.
Спасибо большое. Всего доброго.
До свидания.
До новых встреч.
Организация фестивалей – сложный бизнес для особых людей. Я вот точно бы не решился на такой масштабный ивент, как это сделал Илья. И чтобы все получилось, нужно одновременно быть и музыкантом, и бизнесменом. Здесь точно нужно найти себя. Итак, друзья, ну что, вы готовы для новой фичи? После прослушивания следующего выпуска у вас есть шанс проснуться и начать свободно говорить на английском языке, ведь гостем выпуска будет автор особой методики изучения языков Анастасия Иванова, автор книги «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить». Я прочитал. Книга сочная, увлекательная и без воды. Сразу написал автору. Беседа с Настей получилась легкая и насыщенная советами. Ну и вообще, выпуск будет очень эмоциональный. Ведь, друзья, ну вы-то меня знаете и наверняка чувствуете, когда я с гостем на одной волне. Так вот, 61-й будет именно таким. Ну а я ненадолго прощаюсь с вами и запускаю нарезку. Пока!
Это знаменитый синдром собачки называется.
Ты, наверное, на Кипре именно потому, чтобы попасть в среду и подтянуть свой английский.
Общаемся сейчас с аудиторией предпринимателей, мы все знаем про выгорание.
Я говорю что-то home, back, bed, и я ожидал, что надо мной начнут смеяться.
Где-то в аэропорту Лондона, вдыхая волшебный британский воздух, ты начинаешь как-то сразу автоматически говорить по-английски.
Oh, it's fine, let's go and play with me. И я такой, да ладно?
Большая часть населения Земли билингвальна.
Я понимаю, все понимаю, но не говорю.
До революции было нормой тоже иметь гувернантку, иностранку.
Мне хотелось шутить на английском.
Если бы я боялась ошибок, да, то я бы вообще, наверное, перестала бы по-русски говорить.
Жена попросила мужа: купи сверло.
Сейчас столько разных вариантов именно жить на языке.
Более того, ты как обезьянка начинаешь повторять. Мне, например, очень нравится кривляться.
В каком они настроении, да, если они не кричат тебе там слова на букву F, то ты понимаешь, что, наверное, все в порядке.
И вот эта фраза, хочется ее повторять, она такая веселая.
Все побежали, и никто не знает, где конец, когда он будет, будет ли он вообще. То есть ты понимаешь, насколько это сильно сразу же убивает мотивацию.
Деловая библиотека.